Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете программу «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Продолжаем изучать Слово Божье, и я приглашаю вас всех поудобнее устроиться у своих радиоприемников и уделить всего лишь 30 минут нашей радиопередаче с тем, чтобы не только познакомиться ближе со Словом Божьим, но чтобы исследовать то, что говорит всем нам эта известная книга книг Библия, к сожалению, не всеми читаемая и изучаемая. Эти 30 минут могут коренным образом изменить всю вашу дальнейшую жизнь, слушатели. И что важно, так это то, что вы сможете получить прощение ваших грехов и жизнь вечную, если примете слова Христа и последуете за Ним. Ведь Он продолжает говорить сегодня через Свое Слово: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Да, друзья, Слово Божье, которое записано в Библии, приглашает нас сегодня. Я, Александр Захария, ведущий этой программы, приглашаю вас прослушать эту лекцию и последующие тоже, и вы получите величайшее благословение, потому что Библия несет всем нам благословение, если мы последуем ее словам. Но сперва, слушатель, в разделе «Ваша почта» прослушаем, что же пишут нам сегодня слушатели. Сегодня, друзья дорогие, у меня письмо из Латвии. Пишет письмо Тамара, и вот что она рассказывает. Она говорит: «Приветствую вас, Александр. Мы живем в Латвии и также являемся вашими постоянными слушателями, и благодарение Господу за ваши лекции. Ваши лекции очень нас поддерживают, я пишу от имени нашей маленькой церкви, поддерживают духовно, тем самым отвечая на наши нужды и вопросы. Мы молимся о вас, просим у Господа во имя Иисуса Христа, чтобы Он вам дал силы и мудрости в вашем прекрасном служении. Хочу вкратце описать, как я пришла к Господу. Вначале мне трудно было понять, а кто же в самом деле вообще Иисус Христос. Я спорила с верующими, не соглашалась с ними, долго ходила на проповеди, сердилась, а приходила воскресенье и опять шла. Вот какой наш любящий Господь Иисус Христос, как терпеливо Он направлял меня на путь веры. Меня даже не хотели на крещение брать, но слава Господу за Его благости и за Его милости. Дорогой Александр, у меня есть нужда. Это моя семья. Они неверующие и слышать что-либо о Иисусе Христе не желают. Они опираются на то, что, мол, они православные, и вера этой не изменит, и наше вероисповедание они не принимают, ссылаясь на то, что эта вера западная. Хочу сказать слушателям, дорогие слушатели, не думайте про это. Верьте Господу Иисусу Христу, который сказал, что Он скоро грядет. Наш Господь везде найдет нас, в какой бы мы ни состояли деноминации или религии. Он везде находит своих детей, слава Ему. Примите Его в свое сердце, покайтесь перед Ним. Никакой священнослужитель не омоет ваши грехи. И ведь так просто жить, так как Он нам завещал, то есть исполнять Его заповеди, Его волю. А Его воля, чтобы все до единого спаслись, научились слушать Его Слово, а Слово Его – Библия. Его Слово, оно живо и действенно. Хвала и благодарение Господу за все. Время последнее, слушатели, надо спешить. И я благодарю моего Господа, что Он нашел меня уже в зрелом возрасте. Мне не мешает мой возраст служить Ему всем моим сердцем, быть Ему верной до последнего дыхания, с Ним жить прекрасно, зная, что есть друг, Отец, Исцелитель, который очень хорошо понимает и хочет помочь каждому из нас. Все зависит от нас, самих, дорогие мои слушатели. Так пишет Тамара из Латвии. Потом она говорит, если можно, хочу написать небольшой стих. «Есть за что». Стих под заглавием «Есть за что». «Мне есть за что благодарить Христа. Он снял с меня греховную проказу. О, пусть теперь польется, как река, хвала Ему в поэмах и рассказах. Душа взывать к Христу не устает, где падала, прощения просила. Ведь Он в беде мне руку подает, Он в трудностях прибежище и сила. Вот почему мне хочется любить Его сильнее, искренней и чаще. Мне есть за что Христа благодарить. Он мне купил небесное жилище. Все от Него и все к Нему идет. Душа поет небесным отголоском. Придет мой день, я ноги обниму того, кто умер на кресте Голгофском». Эти стихи пишет потом Тамара, говорит, эти стихи писал Николай Водневский. «Я прошу моего Господа Иисуса Христа благословить этого чудесного брата во Христе. Еще хочу попросить вас кассеты на тему «Жизнь после смерти» или книгу. Второе – это книгу «Лабиринты веры и путь к жизни». Эти книги мы используем для своих близких и кто пожелает слушать о жизни со Христом. Заранее вас благодарим. С уважением к вам, сестра Тамара». Так, друзья, пишет Тамара из Латвии. Уважаемая Тамара, благодарю тебя за это интересное, важное свидетельство, о котором ты рассказала всем слушателям. Да, друзья, как сказал Николай Водневский в своем стихотворении, есть за что благодарить Господа Бога. И я хотел бы сказать слушателям, что никакие извинения и принадлежности к той или же иной деноминации или же религии не изменят ход Божьих действий. Однажды мы все предстанем пред Ним и дадим отчет о том, что мы сделали с Его Сыном Иисусом Христом, приняли ли Его или же нет. Там не будет спрашиваться, были ли мы баптистами или же православными, были ли мы католиками или же лютеранами. Вас спросят о другом, спросят, что вы сделали с Сыном Моим. Да, слушатели, подумайте об этом сегодня и сейчас, пока еще есть время. Сегодня Его Слово может преподнести вам живую веру. Неужели вы уйдете в вечность без Его спасения, без Христа? Тамара просит, чтобы мы молились о семье Тамары. Все отказываются и не хотят слушать о Христе. Я хотел бы сказать тебе, Тамара, наберись терпения и продолжай молиться о них. Мы тоже будем вспоминать тебя в молитвах. Слушатели, вы только что прослушали письмо и мои краткие комментарии, письмо Тамары из Латвии. А теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Дорогие слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я надеюсь, что ваши Библии уже открыты, и открыты именно они на книге пророка Амоса. Мы все еще находимся в первой главе книги пророка Амоса, и я надеюсь, друзья, что вы у себя дома уже наперед прочитали несколько раз именно эту главу. Мы снова сегодня возвращаемся к этой главе пророка Амоса, и сегодня мы начнем ее с 4 стиха 1 главы. В нашей прошлой беседе мы говорили о том, что Бог собирается судить Сирию с ее столицей Дамаском за жестокость по отношению к жителям Галада. Написано: «И пошлю огонь на дом Азаила, и пожрет он чертоги Винодада, и сокрушу затворы Дамаска, и истреблю жителей долины Авен, и держащего скипетр из дома единого, и пойдет народ арамейский в плен, в Кир, говорит Господь». Друзья, Бог собирается послать огонь на царя Азаила, на его дворец Винодад. Дамаск, который существует сегодня, это, друзья, нужно сказать, что не тот самый Дамаск, который стоял на этом месте в дни пророка Амоса. Тот Дамаск, слушатели, был сожжен, и сожжен до основания, и я могу сказать, что не первый раз и не один раз. Написано: «И истреблю жителей долины Авен». По дороге, слушатели, по дороге от Бейрута к Дамаску находится местечко Ваалбек, и это и есть долина Авен. Руины в этом районе представляют из себя величественное зрелище. Римляне пытались основать свою колонию в том районе из-за поразительной красоты местности. Об этом свидетельствует руина храма. Но сам город Ваалбек был разрушен, и сегодня этот район больше не славится многолюдством. Написано: «И пойдет народ арамейский в плен в Кир». Это означает, что жители Дамаска пойдут в ассирийский плен. Кир был провинцией в Ассирийской империи. Когда мы читаем в Библии об этих событиях, очень полезно и хорошо представлять себе географию данного района, так как это очень помогает в понимании текста. Вы, слушатели, должны помнить, что когда вы читаете Библию, вы читаете о реальных событиях, которые имели место в реально существующем месте. И когда Библия говорит о небе, она также говорит о действительно существующем месте. Это, друзья, не какое-то воображение автора или какого-то писателя из Священного Писания. Это реальные факты, это реальные места, дорогие друзья. И не обманывайте самих себя, если вы думаете не так, как говорит нам Библия. Читая дальше, слушатели, из этой первой главы, начиная шестым стихом, говорится следующее. «Так говорит Господь: за три преступления Газы и за четыре не пощажу ее, потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их Эдому. И пошлю огонь в стены Газы, и пожрет чертоги ее. И истреблю жителей Азота и держащего скипетр в Аскалоне, и обращу руку мою на Экрон, и погибнет остаток филистимлян, говорит Господь Бог». Друзья, за три преступления Газа и за четыре написано, как мы уже говорили прежде, это образное выражение, которое означает, что в данном случае здесь можно было бы перечислить гораздо больше преступлений. Оно означает, что чаша греха, друзья, чаша греха переполнилась, и предел Божьей терпимости подошел к концу. Газа, слушатели, находилась в земле филистимлян. Божий суд над филистимлянами объявляется за то, что они обращали людей в рабов. Они захватили израильтян и продали их в рабство в Эдом и Финикию. Финикийцы были великим торговым народом, и они, в свою очередь, перепродали пленных в рабство. По всему Средиземноморью тогда они именно это и делали. И из-за этого Бог собирается судить филистимлян. Аскалон и Азот находятся сейчас на территории современного Израиля. В Азоте построен новый порт. Он, возможно, станет более важным портом, чем Хайфа, потому что, по-моему, он расположен удачнее. Прямо к югу от Азота находится Аскалон. Здесь еще сегодня вы можете увидеть развалины храма Дагона, где находился Самсон. Это вы можете прочитать в книге Судей, 16 глава. Божий суд над этими городами свершился именно так, как предвещал Господь Бог через пророка. Он сказал: «И пошлю огонь из стены Газы, и пожрет чертоги ее». В историческом повествовании о царствовании Езекии мы читаем, что он, то есть Езекия, поразил филистимлян до Газы и в пределах ее, от сторожевой башни до укрепленного города. Это 4 книга Царств, 18 глава, 8 стих. Далее слушатели рассказывается, как Езекия разрушил весь указанный район. Как видите, пророчество Амоса было выполнено буквально. Что делает этот раздел пророчества особенно интересным? Друзья, помните, что пророчества из Библии, те, которые исполнились буквально до последней детали. И что замечательно, слушатели дорогие, многие пророчества были сказаны сотни тысяч лет до того, как они исполнились. И Господь берет потом в будущем, берет какое-то царство, берет какой-то народ, берет какую-то личность и исполняет свое пророчество, которое Он предсказал. Так случилось с этими народами, с этими городами и с этими целыми народами. А теперь мы переходим к пророчеству о суде над Финикией. Бог собирает судить их не только за продажу людей в рабство, но главным образом за нарушение договора с Израилем. Хирам, царь Тира, был личным другом Давида. И их дружба длилась годами. Ни один царь Израиля или Иудеи никогда не воевал с финикийцами. И вот теперь Финикия нарушила этот многолетний союз. Вы видите, слушатели, как важны наши слова. Наши слова играют большущую роль в жизни не только нашей личной, но в жизни даже целых народов. И вот мы читаем у пророка Амоса в 9 стихе в 1 главе. Так говорит Господь: «За 3 преступления Тира и за 4 не пощажу его, потому что они предали всех пленных Эдому и не вспомнили братского союза». Друзья, так говорит Господь: «За 3 преступления Тира и за 4». Снова мы видим здесь чашу, наполненную до предела, друзья. Он не дает нам список всех преступлений Тира, за которые тот понесет наказание. Он, очевидно, мог бы назвать сотню таких преступлений, но он называет только самые важные из них. «Не пощажу его, потому что они передали всех пленных Эдому и не вспомнили братского союза». Вот какие слова, друзья. «Не вспомнили братского союза». Иными словами говоря, они нарушили договор о взаимно ненападении, который они имели с Израилем. Как важно, друзья, исполнять наши слова, не правда ли? «Пошлю огонь в стены Тира, и пожрет чертоги его», читаем в 10 стихе. Сначала против Тира выступили ассирийцы, но не смогли его взять. После этого город осадили халдеи под руководством Навуходоносора, и существуют разногласия относительно того, удалось ли им захватить город или нет. В любом случае, друзья, известно, что Навуходоносор заставил жителей Тира перебраться на остров, расположенный в полмиле от материка. Жители Тира построили там для себя другой город, а Навуходоносор разрушил Тир, находившийся на континенте. Примерно 250 лет спустя туда пришел Александр Македонский. Он увидел на острове очень процветающий, очень богатый город. И поэтому он построил с материка на остров насыпную дорогу. Этим строительством он привел в исполнение пророчества Езекииля, в котором Бог сказал, что Тир будет разрушен до основания, и даже прах Тира будет выметен и брошен в океан. Читайте об этом Езекииля, 26 главу. Александр Македонский сделал насыпную дорогу, ведущую к новому городу на острове. После этого он захватил его и разрушил, покончив с Тиром навсегда. Таким образом, друзья, как вы видите, таким образом пророчество Амоса о Тире сбылось, и сбылось с точностью до последней детали. Вы скажете, как это может быть? Очень просто, уважаемые друзья, очень просто. Слово Божье исполняется. То, что сказал Господь, всегда исполнится. То, что Он сказал, всегда исполнится. Часто человек нарушает свои слова, как мы видим в случае вышеописанном. Люди дают слово, подписывают договора, и через некоторое время все это уничтожается. Но Господь такого никогда не делает. Человек заключает с Богом свои, так сказать, союзы, и он разрушает эти союзы, но Господь остается верным. Господь всегда остается верным. И Он, придет время, Он наказывает за неверность человека. Казалось бы, друзья, здесь много описывается разных войн, много разрушений, много разных проблем, нападений и так далее. Но все это, слушайте, реальность. Все это реальность, потому что грех человека приводит человека в войну сперва сами против себя и против Бога. Поэтому Библия – это факты, реальные факты, описывающие жизнь человека, историю человека. И эта история, друзья, очень часто повторяется и в нашей жизни. Суд против Эдома был объявлен из-за их мстительности. За мстительностью, как правило, всегда скрывается зависть и ревность, друзья. Эдомяне завидовали своим братьям. Вы помните, что жители Эдома были потомками Исава, а израильтяне – потомками Якова. Яков и Исав были братьями, близнецами, сыновьями Исаака. Итак, говорит Господь, за три преступления Эдома и за четыре не пощажу его, потому что он преследовал брата своего с мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою, и пошлю огонь на Фиман, и пожрет чертоги Васора. Мы читали 11 и 12 стихи. Друзья, в высеченном в скале городе Петра, столице Эдома, расположенном в Фимане, было уничтожено все, что могло гореть. Дворцы Васора были разрушены и бесследно исчезли. Пророчество о Эдоме также сбылось с буквальной точностью. И это наказание постигло жителей Эдома за их мстительность и зависть по отношению к их братьям-израильтянам. А теперь мы переходим к наказанию, назначенному сынам Амоновым. Если вы заметили, географически мы движемся почти что по кругу. Мы начали с Сирии, затем перешли к Финикии, оттуда вниз к филистимлянам, далее к югу, в Эдом и, наконец, к аммонитянам. Чем был вызван Божий суд против сынов Амоновых, друзья? Они совершили жестокое преступление. Написано в 13 стихе, и так говорит Господь, «За три преступления сынов Амоновых и за четыре не пощажу их, потому что они рассекали беременных в Галааде, чтобы расширить пределы свои». Аммонитяне жили за восточным берегом Иордана. Они присоединились к полчищам сирийцев, когда те сражались против 2,5 колен Израилевых, живших в Галаде. Аммонитяне поступили так, рассчитывая расширить свои владения за счет израильтян. И вот в 14 и 15 стихах мы читаем: «И запалю огонь в стенах Равы, и пожрет чертоги ее среди крика в день брани, с вихрем в день бури. И пойдет царь их в плен, он и князя его вместе с ним, говорит Господь». Друзья, это снова мы видим Божий суд над сынами Аммоновыми. Рава была великим городом, столицей аммонитян. Позднее греки дали этому городу название Филадельфия в честь Птоломея Филадельфуса Египетского. Сегодня этот город известен под названием Амман. Он является столицей государства Иордан. В нем и сегодня можно увидеть руины великой цивилизации прошлого, которая была полностью уничтожена. Современный Иордан вырос на развалинах, оставшихся от сынов Аммоновых, друзья дорогие. Мы можем сейчас обратиться к 4 книге царств, главе 8, чтобы увидеть, какое преступление ускорило свершение Божьего суда над ними. Там сказано: «И сказал Азаил: отчего господин мой плачет? И сказал он: от того, что я знаю, какое наделаешь ты сынам Израилевым зло. Крепости их передашь огню, и юношей их мечом умертвишь, и грудных детей их побьешь, и беременных женщин у них разрубишь». И сказал Азаил: что такое раб твой, пес, чтоб мог сделать такое большое дело? И сказал Елисей: указал мне Господь в тебе царя Сирии. Так читаем, друзья, в 4 книге царств, 8 глава, 12 по 13 стихи. Иными словами, слушатели дорогие, Елисей, пророк, сказал Азаилу: ты говоришь, что только пес способен на такое грустное, гнусное дело, но помни мое слово, ты сам сделаешь это. Так мы видим, как поступил Азаил позже. Это было жестокое, отвратительное преступление, и за него Бог обещал судить аммонитян. На этом, слушатели, мы заканчиваем первую главу книги пророка Амоса. Как вы видите, печальную, трагическую главу, где столько много жизней было убрано из жизни только за то, что были совершены страшные грехи. В следующий раз мы будем говорить о Божьем суде над моавитянами, о котором идет речь в 3 первых стихах 2 главы книги Амоса. Итак, дорогие друзья, наша радиопрограмма подошла к концу. Я рад этой встрече, хотя мы не могли друг друга видеть, но все же встреча была реальной, благодаря радиоволнам. Все же, чтобы выполнить пробел этой нашей двухсторонней связи, ждем ваших писем, ваших телефонных звонков или же кассет с вашими записями, комментариев и личных духовных переживаний. Ваше письмо может многим помочь встать на путь духовного поиска. Желаю вам большущих благословений и до скорой встречи в эфире снова, а именно 18:25 по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. У микрофона с вами был Александр Захарьев. И не забывайте нашего адреса. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Всего вам прекрасного, друзья. До свидания. Thank you.